Личные митинги оппозиции. Македония переживает политический кризис после выборов прошлого года, результаты которых, как утверждает оппозиция, были сфальсифицированы. Недавно лидер ведущей оппозиционной силы Социал-демократического союза Зоран Заев обвинил власти в незаконной слежке за согражданами с целью контроля судебных органов, сотрудников избиркомов и журналистов. Были преданы огласке многочисленные перехваты телефонных разговоров. Кризис в политике привел к обострению экономических проблем и росту межэтнической напряженности. В понедельник в Скопье безрезультатно завершилась вторая за последние 5 дней встреча представителей основных политических сил страны, включая оппозицию. Совет Безопасности Украины опубликовал видео допросов 2 российских военнослужащих, задержанных в Донбассе 16 мая. Один из пленных представляется Евгением Ерофеевым и говорит, что служит в армии России в должности командира группы и имеет звание капитана. Он заявил, что его группа из 12 человек прибыла из Тольятти в Луганскую область в начале апреля и занималась разведкой. Второй задержанный Александр Александров на видео также заявляет, что он действующий военнослужащий российских вооруженных сил. Служит в 3-й гвардейской бригаде спецназа, которая базируется в Тольятти. Александров заявил, что находится на востоке Украины с 26 марта. По его словам, он пересек границу в составе батальона из 220 человек. В Киеве заявили, что Ерофеева и Александрова будут судить за участие в террористической организации. Министерство обороны России во вторник потребовало немедленного освобождения российских пленных. Ведомстве заявили, что молодые люди действительно служили в российской армии, но на момент задержания уже не числились в вооруженных силах. В Кремле, комментируя информацию о задержании Ерофеева и Александрова, вновь заявили, что российских военных на востоке Украины нет.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Несколько часов назад завершилась конференция грузинских неправительственных организаций в Риге. За 2 дня до саммита Восточного партнерства ЕС в столице Латвии грузинские правозащитные организации представили отчет о том, как Грузия выполнила обязательства, взятые на себя после подписания договора об ассоциативном членстве с ЕС. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мы сюда приехали не хвалить и не подвергать критике правительства Грузии», поясняет глава грузинского филиала Transparency International Эка Гикаури из Риги. Организация, которой она руководит, вместе с 5 другими НПО, наблюдали за тем, как правительство выполняло взятые на себя в разных сферах обязательства с момента подписания договора об ассоциативном членстве Грузии в ЕС. «Мы говорим не только о том, как Грузия выполняет свои обязательства, но и о том, чего ей надо еще добиться и как наши европейские партнеры могут нам помочь на этом пути. В целом, да, Грузия действительно стремится к европейским стандартам. Правительство сделало много положительных шагов в судебной реформе, что было одним из требований МЭС. Однако проблемами остается недостаточный уровень демократических институтов и защита прав человека», говорит Эка Гикаури. Глава делегации, организатор проекта, директор фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хутишвили отмечает, что каждая НПО работала над конкретной сферой. Речь идет о борьбе против коррупции, бесчеловечном обращении и пытках, о защите прав детей, женщин и трудящихся, о верховенстве закона и реформе прокуратуры. О начале реформы МВД и прокуратуры правительство объявило лишь несколько дней назад. По словам Кэти Хутишвили, Рига была выбрана местом презентации отчета не случайно. «Мы хотим призвать Евросоюз отсюда, из Риги, сделать какой-нибудь шаг в ответ на старания правительства Грузии выполнить домашнее задание. Проявить поддержку грузинскому народу, например, упростить визовый режим или решить другие вопросы». Тем не менее, в самом Тбилиси от представителей правительства все чаще слышны заявления о том, что на Рижском саммите не стоит ожидать положительного решения по вопросу визовой либерализации. Главное, чтобы страны ЕС положительно оценили работу правительства Грузии. Специалист по вопросам международных отношений Георгий Купруница больших прорывов на саммите не ожидает. По словам Георгия Купруницы, на данном этапе ни Грузия, ни ЕС к этому не готовы.
Договор об ассоциированном членстве Грузии с Евросоюзом частично, хотя и задействован, сам процесс ратификации со стороны отдельных европейских стран еще не завершен. И сама Грузия не до конца и не очень качественно выполняет взятые на себя обязательства. Правительству нужно работать активнее, осуществлять правильную последовательную политику как в экономике, так и в других необходимых для демократического развития процессах.
На сегодняшний день договор об ассоциации Грузии из 28 государств ЕС ратифицировала 21 сторона. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Грузинская правозащитная организация «Центр по правам человека» требует создания в стране независимого следственного органа, который бы изучал и расследовал неправомерные действия сотрудников полиции. Это требование связано с тем, что в Грузии, по словам правозащитников, участились факты физического насилия над подозреваемыми и задержанными со стороны силовиков. Продолжит тему Звиат Мчедлишвили.
Сегодня в офисе правозащитной организации «Центр по правам человека» собрались люди, которые получили, мягко говоря, не совсем приятный опыт общения с сотрудниками правоохранительных органов. Речь, в частности, зашла о двух недавних случаях, которые произошли в Тбилиси и вызвали резонанс в грузинском обществе. Это так называемые дела Торнике Маргиани и Александра Ахалкадзе, молодых людей, с которыми весьма жестоко обошлись полицейские. Торнике Маргиани на встрече не присутствовал. Его историю рассказала его мать Ната Тархан. 28 марта этого года сотрудники правоохранительных органов задержали Торнике и доставили его в одно из отделений полиции в районе Старого Тбилиси. Причину задержания женщина не назвала, однако заверила, что ее сын был арестован незаконно. Решением суда он был отпущен домой уже на следующее утро после задержания, говорит Ната Тархан Моурави.
Его начали избивать еще в машине, когда везли в отделение. Затем его завели в комнату, где нет камер видеонаблюдения, и опять жестоко избили. Торнике избивали 4 человека. Мой сын ни в чем не провинился перед законом. Но хочу подчеркнуть, даже если человек и нарушает закон, то полицейские не имеют права не то, что так жестоко, но вообще бить задержанного.
Арабс полицейс.
Ната Тархан Моурави не стала вдаваться в подробности того, как избивали ее сына. За нее это сделала адвокат пострадавшего Тамара Авалиани.
Его привязали к металлическому стулу и начали избивать. Полицейские били его по голове, лицу и животу. Били с такой силой, что под Торнике сломался стул. При этом он оставался в наручниках, с руками за спиной.
Описывала адвокат. Второй резонансный случай, о котором говорили сегодня в Центре по правам человека, произошел 9 мая. На этот раз жертвой силовиков стал молодой писатель и журналист Александр Ахалкадзе. Он присутствовал в офисе правозащитников лично. 9 мая его вместе с другом остановили люди в гражданской одежде. По словам Ахалкадзе, от них разило спиртным. Люди представились сотрудниками правоохранительных органов, вспоминает журналист.
После предъявления документов они сказали, что должны нас обыскать. Я ответил, что без соответствующего ордера или постановления суда у них нет на это права. Это вывело их из себя. Один из них пытался схватить меня за ворот куртки, а второй передал куда-то по рации, что криминалы, то есть мы, сопротивляемся задержанию. Приехали 4 машины, оттуда выскочили полицейские и начали нас бить по ногам, по лицам, материли нас, оскорбляли. В итоге мне заломили руки и таким образом все равно обыскали.
Рассказывает Ахалкадзе. Не найдя ничего из запрещенного или подозрительного, полицейские оставили молодых людей в покое. Глава Центра по правам человека Олег Уцкетишвили, который организовал сегодняшнюю встречу, говорит, что подобные инциденты происходят все чаще. В прошлом году правозащитники зафиксировали всего один подобный случай превышения служебных полномочий со стороны сотрудников полиции. А в этом году правозащитникам из Центра по правам человека стало известно уже о 7 фактах избиений граждан полицейскими, рассказывает Скитишвили.
Со стороны правоохранительных органов нет должного реагирования на эти факты, и изучение, расследование этих дел очень часто неоправданно затягивается. Потому Центр по правам человека, как и ряд других правозащитных организаций, видит выход из этой ситуации в создании независимого следственного органа, который будет расследовать подобные дела. Мы замечаем тенденцию, когда такие случаи берется расследовать генинспекция при МВД, то расследование, как правило, не отличается эффективностью и очень часто его не доводят до конца.
Говорит Скетишвили. В самом Министерстве внутренних дел инициативу правозащитников не комментируют. Ведомстве, по всей видимости, больше доверяют уже существующим следственным органам. Известно, что дело журналиста Александра Халкадзе ведет генинспекция МВД, а случай избиения Торники Маргиани передано в прокуратуру. Что касается полицейских, замешанных в скандалах, то по информации правозащитников они продолжают занимать свои должности. Звиад Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. После событий августа 2008 года прошло уже почти 7 лет, но жители самопровозглашенной республики Южная Осетия все еще находят не разорвавшиеся боеприпасы. Школьники, собирающие металлолом, пограничники, строители. В материале Мурата Гукимухова своим опытом в решении этой проблемы делятся абхазские эксперты.
Школьники в Скинвале собирали металлолом и нашли снаряды самоходной артиллерийской установки и выстрел от гранатомета ПГ-7. Это не первый случай, когда в республике находят боеприпасы. Иногда люди военные, знающие себя, как вести с подобного рода находками. Но иногда гражданские, что еще хуже, дети. Пока что называется «Бог миловал», но, наверное, это не тот случай, когда надеяться нужно только на милость Всевышнего. Проблема еще и в том, что масштаб угрозы неизвестен. Сколько еще подобных сюрпризов таит в себе югостинская земля? Сколько не разорвавшихся снарядов и мин? Даже приблизительно никто не знает. Но эта угроза существует, судя по тому, что не разорвавшиеся боеприпасы находят в местах, где, казалось бы, уже должны были все проверить военные саперы. На самом деле, так называемое военное разминирование не гарантирует, что территория полностью очищена от мин и снарядов, говорит абхазский эксперт Владимир Какалия. Участник международной кампании за запрет противопехотных мин, он много лет занимался проблемами мин и не разорвавшихся боеприпасов в Абхазии. Владимир Какалия убежден, что лишь гуманитарное разминирование дает уверенность в безопасности территории.
Гуманитарное разминирование есть немножко другими стандартами. Есть стандарты, утвержденные Организацией Объединенных Наций. По этому поводу и все организации, которые занимаются гуманитарным разминированием, обязаны придерживаться этих стандартов. Технология, в принципе, достаточно отработана. Я не знаю, в Синвале просто, наверное, никто за это дело не брался, но нужно за это платить, это дорого, это опасно. Народ нужно готовить, даже саперы военные, это не сапер гражданский, это немножко разные вещи.
Грубо говоря, представьте себе, что потенциально опасная территория разбивается на квадраты, и каждый из них тщательно исследуется специалистами. Процесс, требующий подготовки квалифицированных кадров, занимающий много времени, соответственно, весьма затратный. В Абхазии после вооруженного конфликта в начале 90-х вокруг Сухумы остались целые минные поля, и их нужно было обезвреживать. Нужно было получить от Грузии карты этих минных полей и тому подобное. Наконец, нужно было организовать всю эту работу, на которую, как оказалось впоследствии, ушло много лет. Вот тогда и возникло это сотрудничество с британской организацией Hello Trust, которая занимается гуманитарным разминированием по всему миру, готовит кадры в специальных школах, например, ближайшие от Южной Осетии в Нагорном Карабахе, финансирует работы, говорит Владимир Какалия.
В Абхазии, если бы не участие международных организаций в этом, то, уверяю вас, было бы то же самое. У нас, хотя и специалистов достаточно, к сожалению, своего вот этого культурного ядра, способность как бы протолкнуть эту идею внутри общества, здесь нет. Я вот сколько ни пытался раскачать это внутри, это никому не надо. Еще говорю, ненормальными минами заниматься не надо. Музей Москву, красивые девушки, Пушкинский музей. Если ты считаешь, что это территория за свой родной дом, то относиться к этому нужно как к родному дому. И, безусловно, инициатива все-таки должна быть внутри. Тогда она здорова, тогда на нее можно нанизывать какие-то и гранты, и международное участие, и помощь, и все, и все, и все.
Менеджер программ по гуманитарному разминированию британской организации Hello Trust Исмет Заде говорит, что судя по интенсивности боев в 2008 году, применение тяжелой артиллерии, авиации, просто невозможно, чтобы в Южной Осетии не было проблемы обезвреживания боеприпасов. Поэтому вскоре после августовских событий он выезжал в Цхинвал, чтобы предложить помощь. Но его предложения тогда никого не заинтересовали. Исмет Заде наслышан о предубеждении к европейским организациям в Южной Осетии. Он говорит, что опасения напрасны. Работа идет под полным контролем Министерства обороны. Оно определяет доступные и запретные территории, контролирует каждый шаг гуманитарных саперов. Более того, можно устроить так, чтобы среди тех, кто занят непосредственно разминированием, или тех, кто руководит их действиями, не было бы иностранцев, говорит Исмет Заде.
Человек 15, если у вас небольшие масштабы проблемы. Если вопрос вот обезвреживания боеприпасов, если разминирование, то там надо больше людей нанимать. Вот у нас сейчас 24 человека работают. Это вот команды по 4, по 5 человек ездили по Осетии и отрабатывали там, где эта проблема существует. Собирали бы информацию, вывешивали бы плакаты в школах. Если обычно дети знают, где что-то видят больше, чем другие. И вот есть определенный сценарий наработанные, они бы работали по сети ваши же специалисты, которых бы Хейвутраст готовил и финансировалось. Ну, приезжал бы раза в два год менеджер по Кавказу, который смотрел бы, что вы действительно эти деньги, которые Хейвутраст перечисляет и используются по назначению, это было бы, я думаю, нормально.
Есть и оборотная сторона медали, говорит Владимир Какалия. Работа эта опасная. Международные организации выплачивают лишь единовременную помощь в случае, если кто-то, не дай бог, покалечится или даже погибнет. Для государства эти люди не считаются пострадавшими при исполнении служебного долга. То есть они не будут получать специальную пенсию. Это такой личный выбор каждого. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Подгонка законодательства под интересы определенных бизнес-групп, конфликт интересов во властных структурах и существование несменяемых чиновников – это далеко не полный перечень проблем, о которых пишут сегодня представители неправительственной организации «Зеленая альтернатива» в своем докладе об управлении природными ресурсами в Грузии. Эксперты предупреждают общество об опасности роста элитной коррупции в стране. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Свое заявление Каха Каладзе сделал последний день проводимой в Тбилиси конференции Европейского банка реконструкции и развития. Примечательно, что в течение всего форума Нацбанк Грузии удостоился массы похвал со стороны руководства Европейского банка, а президент Георгий Кадагидзе получил звание лучшего банкира Восточной Европы. Этот успех, однако, вызвал крайне ревнивую реакцию со стороны членов экономической команды правительства, которая в последнее время занята лихорадочным поиском виновных разразившихся в валютном кризисе.
Что касается ведомства Кадагидзе, то мы безуспешно пытаемся истребовать детальную информацию о транзакциях, осуществленных двумя крупнейшими коммерческими банками страны на протяжении последних месяцев. У руководства Нацбанка имеются все рычаги, чтобы предоставить информацию правительству, однако этого не произошло. Если судить по процессам, происходящим на протяжении последнего времени, то налицо осознанный политический процесс, конечной целью которого является дестабилизация обстановки в стране.
Заявил вице-премьер правительства Каха Каладзе. В ответ президент Нацбанка Георгий Кадагидзе сказал, что возглавляемый им институт всегда готов предоставить...
Мы просим прощения за техническую накладку и предлагаем анонсированный материал Ираклия Урагвелидзе.
Как вы считаете, нужно ли запретить курить?
На сегодняшней пресс-конференции руководитель «Зеленой альтернативы» профессор Иракли Матиарашвили рассказал журналистам, как крупные энергетические и горнодобывающие компании в стремлении получить максимальную выгоду зачастую идут на крайне сомнительные сделки с властными структурами. В качестве иллюстрации он привел пример с горнодобывающей компанией «Маденеули» и ООО «Кварцит», которые были переданы скандально известной золотодобывающей компании RMG, получившей право на разработку рудника Сактриси.
В марте 2012 года парламентом был принят специальный закон, по которому эти две компании в обмен на уплату 13 миллионов лари были освобождены от любых административных взысканий за правонарушения, совершенные на протяжении последних 18 лет. Затем уже чистые компании перепродали RMG. Никто толком не объяснил, по какому принципу была рассчитана эта сумма и куда ушли эти деньги. Более того, новые власти восстановили справедливость. Авторы этого дремучего законодательного акта повышены в должностях. Один из них занимает кресло замминистра.
Говорит Мачарашвили. Еще одна серьезная проблема, поднятая экологом, это конфликт интересов, который возникает из-за никем неконтролируемых перемещений чиновников из Министерства энергетики в частные энергетические компании, в прошлом принадлежавшие нынешнему министру энергетики Кахе Каладзе.
Особо стоит отметить интерес Кахе Каладзе и его заместителей к энергетическому сектору. К примеру, директор, принадлежавший ранее Каладзе компании «Кава Энерджи» Георгий Кавелашвили до 2012 года занимал должность замминистра энергетики. После прихода во власть Каладзе взял себе в замы еще одного делового партнера Гию Кавтарадзе, который затем под давлением «Зеленой альтернативы» и общественности подал в отставку. Еще один пример. Одна из заместителей Каладзе, Мария Амвалишвили, на протяжении с 2008 по 2012 год одновременно занимала должности замминистра энергетики и директора его же компании «Тот Энерджи». Теперь она вновь работает замом Каладзе.
Продолжал Иракли Мачарашвили.
Хотя Каха Каладзе официально передал доли в перечисленных энергетических компаниях, его отец Карлу Каладзе до сих пор занимает должность члена наблюдательного совета АО «Грузгидрострой», директором которого в прошлом работала упомянутая Мариам Валишвили. Последнее, к слову, комментировать заявление «Зеленой альтернативы» категорически отказалась, назвал их надуманными. Еще одной упомянутой авторами доклада персоной, приближенной к грузинской мечте, является Умар Куцнашвили, отец одного из лидеров парламентского большинства Закарии Куцнашвили. По словам Иракля Мачарашвили, именно по рекомендации депутата произошло лишение Сактрийского рудника статуса памятника культурного наследия. Руководитель «Зеленой альтернативы» рассказал, как в прошлом году Умар Куцнашвили создал Национальную ассоциацию энергетики и окружающей среды. В этом НПО объединились крупнейшие частные и государственные энергокомпании. Его основной целью, как говорит Мачарашвили, является дискредитация в глазах общественности экологических организаций, выступающих за соблюдение норм экологии при строительстве объектов энергетической инфраструктуры. Умар Куцнашвили обвинение экологов категорически отверг, заявив, что не желает иметь ничего общего с идиотскими заявлениями.
Это популистские поверхностные заявления, лишенные научной базы, далекие от исследований и фактов. Как можно обсуждать такую безграмотность?
Возмущался Отар Куцнашвили. В завершении пресс-конференции руководитель «Зеленой альтернативы» обратился к властям с рекомендацией признать недействительными законодательные акты, принятые в угоду определенным компаниям. Иракли Мачарашвили призвал обратить внимание на конфликт интересов, существующий в ряде властных структур, чтобы предотвратить развитие элитной коррупции. Иракли Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Курить или не курить в общественных местах в Абхазии? Порассуждать на эту тему жителям Сухуми предложила сегодня наш корреспондент Анаид Гагарян.
Как вы считаете, нужно ли запретить курение в общественных местах?
Я считаю, что совсем запрещать не нужно, потому что это будет, мне кажется, нереально. Но просто в каких-то кафе и ресторанах должны быть места для курящих и места для некурящих. Такая альтернатива возможна. Меня зовут Мадина.
Сам курю. На мой взгляд, это будет правильно. Это очень большой вред приносит тем людям, которые не злоупотребляют, как мы. Что касается курящих людей, то надо будет сделать такие места, где можно будет и отдохнуть как следует, и покурить. Аж вообще нужно запрещать курить и бросать всем.
А вы сами почему не бросаете?
Нервничаю слишком много. Всему свое время. На вдводе. Скоро бросим. Эрик Бамба.
С нашим менталитетом людям запретить вообще что-то очень трудно. Диана меня зовут.
Да, нужно. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, какие-то меры нужно предпринимать по этому поводу.
Вы сами курите?
Нет, не курящий. Мера.
Даже везде нужно запретить. Это только будет хорошо и тому человеку, который хочет покурить. Зато здоровье свое сохранит, если бросит. Дома, в общественных местах, наедине, где угодно. Лучше не курить. Здоровый образ жизни. Людмила.
Многие друг на друга смотрим. Конечно. Один закурил, почему я не могу покурить? Куда все надо запрещать? Кому-то можно, кому-то кому-то нельзя. Если нельзя, так надо сделать, чтобы всем нельзя было. Неважно, где это. Дома, там, на улице, в общественном месте. Если запрещаем, везде запрещаем. Можно это все сделать, только надо хотеть этого. А у нас кто-то хочет, против станут 10 человек, которые не хотят, и сделать так, чтобы курили везде. Надо запрещать, я согласен. Хасикавец зовут меня.
Ну, может, запретить и нужно, но у нас не получится.
Почему?
Почему?
Все равно все курят. Не знаю, я так думаю. Ирина.
Можно, наверное, скорее всего, переставать курить для здоровья каждому.
Но вы сами, как я вижу, не бросаете.
Ой, хочу бросить уже 10 лет, но никак не могу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Мэр Тбилиси Давид Нормани и начальник городской службы экономической политики Ираклий Берикашвили, находящиеся с официальным визитом в Исламской республике Иран, встретились с председателем Исламского совета Тегерана Махди Чамраном. На встрече стороны обсудили соглашение о сотрудничестве и побратимстве между Тбилиси и Тегераном, которое будет подписано сегодня, 19 мая. Мэр Тбилиси выразил надежду, что сотрудничество будет плодотворным и полезным для сторон. Давид Нормания выделил туристический сектор и инвестиционную среду с точки зрения будущего сотрудничества. По заявлению мэра Тбилиси идет упрощение визовых процедур, передает портал «Грузия онлайн». Тбилисский городской суд предоставил компании AMG Gold право на продолжение работ по добыче золота на историческом руднике Сагдриси-Кокчегиане, сообщает пресс-служба суда сегодня, 19 мая. В рамках судебного разбирательства 16 мая судьи Нина Буачидзе и Нана Дарасели вместе с экспертами, археологами и представителями гражданского сектора лично осмотрели спорный золотой рудник Сагдриси-Кокчегиане. До начала существенного рассмотрения дело суд принял промежуточное решение. Суд не удовлетворил ходатайство истцов. Золотодобывающие работы не будут приостановлены, заявила сотрудница пресс-службы суда, передает «Спутник Грузия». Как утверждает НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии», которая выступает истцом в деле, имеет место умышленное повреждение археологического объекта. Организация подала в суд на Минкультуры и Национальное агентство охраны памятников, а также AMG Gold в конце января 2015 года. НПО требует в судебном порядке аннулирования решения Министерства культуры о упразднении статуса культурного наследия рудника. Министерство юстиции Грузии ходатайствует о проведении при посредничестве Страсбургского суда переговоров по компенсациям депортированным в 2006 году из Российской Федерации гражданам своей страны. Дата заседания пока не назначена, сообщает портал «Грузия онлайн». Минюст подтвердил, что с российской стороной ведутся переговоры по данному вопросу, однако в ведомстве отказались пояснить, на каком этапе и в каком формате проводился диалог. Грузинские власти подали иск в марте 2007 года. Согласно данным грузинских погранслужб, с июля по сентябрь 2006 года из России были высланы более 260 граждан Грузии, а с октября 2006 года по январь 2007 их число составило 2920 человек. Первое заседание по иску прошло в апреле 2009 года. В итоге ЕСПЧ признал нарушение России ряда положений Европейской конвенции по правам человека.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В русскоязычном сегменте интернета не прекращаются информационные баталии в связи с нашумевшей свадьбой в Чечне 47-летнего кадыровского силовика и 17-летней девушки. Затронула эта тема и абхазские социальные сети. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нежданно-негаданно в последние дни в лидеры по числу сообщений в СМИ и обсуждений в Рунете, оттеснив на задний план многие важные события политики и экономики, выбилась свадьба 17-летней Луизы Гайлабиевой и начальника Нажайюртовского РОВД Чеченской Республики Нажуда Гучигова. Несколько обсуждений темы завязалось и в абхазском сегменте соцсетей. Самым бурным и продолжительным из тех, что попались мне на глаза, было обсуждение поста парламентария, героя Абхазии и блогера Аслана Кубахи, который весьма отрицательно отнесся к данному событию. На дворе 21 век. Неужели этому мужику нельзя было объяснить, что так грубо нарушать законы природы нельзя? Конец цитаты. Не все откликнувшиеся среди которых были и северокавказцы, согласились с его подходом. Впрочем, в истории Луизы и Нажуда и их состоявшейся 16 мая свадьбы смешалось многое, и разница в возрасте в ней, конечно, не самое главное. Сразу скажу, что я не собираюсь вставлять свои 5 копеек в споры об этой истории любви или истории насилия над личностью, не только и не столько, потому что в информации о ней много противоречивого. Главное, не считаю себя вправе судить о взаимоотношениях людей, которых не знаю, внутренний мир которых мне неведом, и очень не хочу походить на тех интернет-полемистов, которые, явно не обладая большей информацией, чем моя, тем не менее поспешили взять на вооружение одну из схем и с пеной у рта бросились ее отстаивать. В данном случае мое внимание привлекли параллели, которые возникли у интернет-полемистов между ситуациями в данной сфере в абхазском и чеченском обществах. И вспомнилось, как в августе 1993 года газета «Республика Абхазия», которая тогда выходила в Гудаути и в которой я работал, напечатала статью, призывавшую ввести в Абхазии двоеженство. Это была серьезная, взвешенная, с многочисленными историческими и этнографическими экскурсами публикация ныне покойной преподавательницы Абхазского госуниверситета, увидевшей в этой традиции, распространенной во многих мусульманских обществах, в частности в Чечне, выход из тяжелого демографического положения, в котором находятся абхазы, включая сюда и потери молодого мужского населения в ходе войны. У читателей газеты, подуставших от военной тематики, статья вызвала немалый интерес. Но данная традиция так и не привелась, хотя даже Владислав Ардзинба вскоре после войны сказал как-то в телевыступлении «надо бы вести у нас двоеженство». Впрочем, в единичных случаях, как исключение, двоеженство у абхазов встречалось с давних времен и встречается по сию пору, но это связано отнюдь не с религиозными установками, а с конкретной жизненной ситуацией. Теперь о большой разнице в возрасте. Аслан Кубахия, включившись в интернет-дискуссию, которую начал, пишет: «Сказать, что у нас, у абхазов, такие браки не имели места быть, значит сказать неправду. У меня самого, по рассказам старших, отец родился, когда деду было под 80 лет, а бабушке под 50. Это все имело место быть в первой половине 20 века, когда наш народ снова возрождался после ужасающего махаджирства». Конец цитаты. Но в 21 веке браков с такой разницей, считает он, быть не должно. Однако, на мой взгляд, подобные браки, выбивающиеся из общепринятого, встречаются во все времена. Просто слишком уж разнообразна жизнь и разнообразны человеческие характеры и судьбы. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Наступило время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
В связи с обесцениванием лари и ростом количества граждан, пострадавших в ходе экономического кризиса, абсолютно неприемлемо выдавать премии лицам, занимающим высокие государственные должности. Такое заявление сделал председатель парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе в интервью информационно-аналитическому порталу «Квира».
Парламент отказался от премии еще в начале 2013 года. Нашему примеру должны последовать и другие лица, занимающие высокие политические должности, и отказаться от премии хотя бы в этом году. Таким образом, они окажут поддержку нашим гражданам, пострадавшим от тяжелого экономического положения, сложившегося в стране. В Грузии полно социально незащищенных граждан, нуждающихся или живущих лишь за счет низких пенсий. Депутат Закария Куцинашвили планирует разработать законопроект, согласно которому на многих государственных чиновников будет наложен запрет на получение премии. Это, конечно, не преступление, но мы обязаны поддерживать население страны.
Отметил Дмитрий Хундадзе. Между тем, на эту инициативу в политических кругах страны пока никак не реагирует, отмечает информационно-аналитический портал «Гвира». Количество граждан Грузии, трудоустроенных на разных предприятиях, за прошлый год сократилось на 9 тысяч человек, пишет журналист газеты «Резонанси» Мари Читая. При этом безработица продолжает расти. Количество заявлений во всех агентствах по трудоустройству значительно уменьшилось. Это подтверждает и региональный менеджер крупнейшего агентства hr.com.g Инга Сахбазияни.
В отличие от апреля, в мае всегда бывает больше объявлений о поиске работы, но в этом году, напротив, вакансий очень мало. Сравнительно активен сектор продаж и финансов, но это происходит за счет малого бизнеса, а от крупных компаний поступает слишком мало объявлений о вакансиях. Что же касается других сфер, то предложений практически нет.
За последние два года работу потеряли огромное количество граждан, однако поиском работы занимаются немногие, пишет Мари Читая в «Резонансе». И связано это с тем, что люди теряют надежду и веру в то, что могут выгодно трудоустроиться. Кроме того, в стране вновь начали трудоустраивать по знакомству. Несколько месяцев назад мэр Тбилиси провел консультации с дублинскими экспертами по вопросам снижения аварийности и заторов в столице, которые, в свою очередь, представили детальный план по преодолению этих проблем Давиду Нормани. Однако детали плана до сих пор остаются неизвестны общественности, пишет информационное интернет-агентство bpn.g. Между тем, глава Ассоциации транспорта и дорог Давид Месхишвили заявил, что рекомендации эти в любом случае не могут быть квалифицированными, поскольку для полного изучения проблемы необходимо прожить в городе как минимум один год. С целью решить проблему пробок в городе 4 месяца назад в мэрии была создана специальная комиссия. Однако о результатах работы этой комиссии тоже ничего не известно. По инициативе представителей неправительственного сектора была создана и альтернативная комиссия, в которую вошли служащие сфер транспорта, здравоохранения, окружающей среды и полицейские. Они совместно разработали долгосрочный проект по разгрузке города, говорит Месхишвили.
В этом проекте мы учли опыт развитых стран Европы, провели консультации с международными организациями. В проекте учтены следующие направления: очистка города, установка знаков дорожного движения, создание мест для паркинга. Поскольку мэрия Тбилиси не предпринимает в этом направлении никаких шагов, мы предлагаем городским властям уже готовый проект.
Кроме того, этот проект не потребует слишком серьезных затрат, сказал Давид Месхишвили. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
В Тбилисском музее истории Карвасла «Караван-сарай» проходит концептуальная выставка, объединившая работы 20 грузинских и украинских авторов. Живопись, инсталляция, фото, аудио и видеоарт. Масштабная экспозиция представляет собой единое целое, посвященное и навеянное авторам творчеством Сергея Параджанова. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Плотный поток людей вносил людей в выставочный зал и выносил их из него фактически помимо их воли. Вероятно, даже самым большим любителям искусства сложно будет припомнить, когда в последний раз мероприятие такого типа вызывало такой ажиотаж у тбилисцев. Сквозь гул сотни голосов то и дело доносились обрывки фраз, смысл которых сводился к тому, что гости выставки планируют посетить ее в ближайшем будущем еще раз. Уж слишком сложно было рассмотреть все работы в переполненном душном зале, впитавшем ароматы разных духов, цветов и вина. Экспозиция представляет собой цельный масштабный коллаж размером с выставочный зал, в котором художники, работающие в различных сферах искусства и техниках, представили свои творения, каким-то образом связанные с Сергеем Параджановым или же инспирированные его творчеством. Здесь и детство Параджанова, яркий коллаж в человеческий рост избитого стекла, бусин, миниатюрных фигурок и других мелочей, воплощение детской безгранично светлой фантазии, сохранить которую под силу лишь единицам взрослых, одним из которых был Параджанов. Здесь и трагедия всей его жизни, тюремное заключение, представленное работами фотохудожницы Ирмы Шарикадзе. На них танцоры балета, грациозно демонстрирующие мускулистые тела, результат силы воли и нечеловеческого труда, водружают советские знамена на пустоту. Здесь, как и по всему выставочному залу, вывешены цитаты Параджанова, отрывки из дневников и писем, относящиеся к тому или иному периоду его жизни.
«Зэки, вы говорите, режиссер, не могли, поэтому называли меня композитор».
Читаю на одном из них. В противоположном углу зала, наряду с прочими, представлены работы Олега Тимченко. Одна из них «Мертвый воробей» когда-то давно висела у Сергея Параджанова, который одолжил ее у автора. Тимченко вспоминает, как принимал гостя.
Я ему показал какие-то свои коллажи, какие-то, он тоже делал коллажи. Ему так понравилось, для меня это большой стимул был. И тем более увидел, что воробей, говорит, я покупаю эту работу. Но этот воробей я не собирался продать, не хотел никому продавать. И даже такому авторитету, как Сергею Параджанову, я отказал. Я сказал, ну никак, он и так, я потом понял, что нет, ну, говорит, тогда одолжи.
На том и порешили, однако, придя в гости к Параджанову, Тимченко ждал сюрприз. Для воробья режиссер выбрал замечательное место на стене, и он прекрасно вписывался в композицию, но висел вверх тормашками. Олег Тимченко попробовал убедить Параджанова вернуть мертвого воробья в исходное положение, но тот был непреклонен. «Так фатальнее», – парировал он. Сегодня воробей тоже часть экспозиции. Идея объединить современных художников вокруг творчества Сергея Параджанова принадлежит Виктории Данилян, основательнице музея сновидений в Киеве и сокуратору выставки «Параджанов. Сновидения 21 века в Тбилиси». По ее словам, аналогичная тбилисской, правда, менее масштабная выставка была организована ею и ее командой в Украине пару лет назад, после чего и появилась идея сделать второй дубль в родном, как для нее самой, так и для Параджанова, городе Тбилиси. Для участия в экспозиции, говорит сокуратор, они пригласили как известных состоявшихся художников, так и совсем молодых, студентов. Виктория рассказывает, в чем была основная задача кураторов.
Наша кураторская задача заключалась в том, чтобы это все связать в единое, потому что это экспозиция, это композиция, это да, дух, который нужно было воссоздать из всех этих предметов. Поэтому я и говорю, что это коллаж. Коллаж из кусочков, из маленьких деталек, из работ разных, из видеоарта, из аудио, стал целостной картиной.
Экспозиция, несмотря на все разнообразие представленных работ, в целом производит впечатление какого-то сказочного волшебного действа. Именно действо, поскольку, в отличие от многих других, она не статична. Здесь, например, гость может загадать у древа желания исполнения своей мечты или же выловить в волшебном фонтане одну из цитат Параджанова, которая, кто знает, может оказаться пророческой для него.
«У меня нет официальных званий и наград. Я никто. Живу в Тбилиси, в доме моих престарелых родителей. И когда идет дождь, сплю с зонтиком и счастлив, поскольку это похоже на фильмы Тарковского».
Прочитала стоящая рядом со мной девушка, спешно развернув свернутой трубочкой улов. Особым тбилисским духом выставки, как он его назвал, проникся и фотограф Юрий Мечетов, который, как известно, работал и дружил с Сергеем Параджановым. Ему посвящали много выставок, впрочем, это оказалось самой удачной, считает фотограф. Она наиболее созвучна характеру эпатажного самобытного мистификатора Параджанова, чье присутствие буквально ощущалось вчера в выставочном зале. Однако больше всего Мечетова порадовало вот что.
«Мне понравилось, знаете что, обилие людей, которые хотят чего-то высшего, чем просто вот разговор о курсе Лари».
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Акция «Ночь музеев» прошла впервые в Абхазском государственном музее и собрала несколько сотен зрителей. Ее темой стали фольклорно-обрядовые абхазские песни, рассказывает Елена Заводская.
Вчера Абхазия присоединилась к очень популярной международной акции «Ночь музеев», которую в Европе и в России проводят музеи и галереи с 2001 и 2002 года. В 8 часов вечера Абхазский музей открыл свои двери для посетителей и предложил им программу, подготовленную этнографическим отделом. В ней участвовали гудаутский фольклорный ансамбль «Ахыштра» и детский инструментальный ансамбль первой средней школы «Анана» под руководством Ноны Ферзба. В празднике приняли приняли участие студенты Сухумского культпросветучилища. Начался вечер со звуков древнего абхазского духового инструмента абык, а потом 17 участников ансамбля «Ахыштра» спели старинные обрядовые песнопения и показали театрализованное представление. Это была свадебная церемония. Процессия прошла по залам музея и по традиции завершилась во дворе хоровода. Организатором праздника стал этнографический отдел Абхазского государственного музея. О программе и фольклорном ансамбле «Ахыштра» рассказывает старший научный сотрудник и заведующий отделом этнографии Инга Шамба.
Мы начали созыв людей к празднику, абыки, духовой инструмент, который ты слышала. Потом девочки вышли, спели. Это музыкальный, ахыштра называется, фольклорный ансамбль под руководством Эсы Магунба и Саида Джиния. Они аспиранты, изучают как раз обрядовые песни. А в Гудаутах они организовали фольклорный ансамбль. После изучения обрядовых песен они ставят такие сценки, поют и показывают.
Идею провести ночь музеев поддержала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. Она рассказала о цели акции и планах на будущее.
Эта акция направлена на популяризацию музея среди разных слоев, среди молодежи, среди детей, среди очень занятых людей. И как вы видите, здесь людей гораздо больше, чем бывает и в месяц, и за весь месяц, и за целых несколько месяцев. Да? У этих мероприятий очень хороший культурный шлейф. Я уверена, что и завтра придут, а на будущий год у нас идея сделать настоящую ночь музея, когда будут открыты и детская картинная галерея, и театральный музей, и выставочный зал, и разный музей боевой славы.
Абхазский государственный музей официально открылся 17 мая 1917 года. Через два года ему исполнится 100 лет. Директор музея, кандидат исторических наук Аркадий Джупо, так выразил свои впечатления от вечера.
Вы видите, какие счастливые лица у наших детей, вот у наших посетителей. Город наш вечером замирает, только остается телевизор, больше ничего. Вот мы хотели бы сегодня сделать праздник нашему народу, жителям нашего города, чтобы люди посмотрели в сторону музея, истории нашей, культуры нашей.
С 1970-х годов в Европе музеи традиционно открывают двери для бесплатного посещения. Первая официальная акция была проведена в 1997 году в Берлине и называлась «Долгая ночь музеев». Массовый размах, история ночных музейных гуляний, приуроченных к Международному дню музея, в Европе приобрела в 2001 году в Париже. В России первая акция состоялась в 2002 году в Красноярске. В 2010 году в Европе в акции участвовали около 2000 музеев искусств, археологии, истории и науки. Ею было охвачено более 50 стран. В 2014 году в России ночь музеев прошла в 250 музеях и галереях. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки» мы предлагаем послушать радиоэссе писателя и журналиста Русской службы радио «Свобода» Игоря Померанцева.
Радиоэссе «Винный погреб памяти». За окном морозный дым Забайкалья. Мне 4 года. Путь из детской на кухню долог и опасен. На кухне лежит мое вожделение, ледяной кулич молока. С виду он похож на кубышку для лото, но раз в 1000 больше. Хотя и раз в 100 меньше, чем катка, в которую мама летом собирает дождевую воду. Я обнимаю его и лежу. лед с привкусом молока. Иногда попадаются деревяшки, хвоинки. Я выплевываю их, лежу, нюхаю, лежу. Думаю, Овидий вспоминал свою досыльную жизнь, как детство. Видел и ты, как в лед застывает понт на морозе, как без кувшина вино форму кувшина хранит. Лучше бы я провел детство на Дунае, а не в Забайкалье. Там бы я нюхал ледяную глыбу вина. Запах — это лицо вина. Моему неутолимому горлу прописана ингаляция. В ингалятории может пахнуть чужим углом или родной сторонкой. О, родина моя! Какая! И пахнул винной пробкой. Пастернак прав. Винная пробка острее пахнет вином, чем само вино. С нее профессионал и начинает. Все-таки Пастернак через маму и папу — поэт средиземноморский. Вот она, интуиция гения, бросающая вызов мастерству ампелографа. Сперва поэт оценивает вино на запах. Засим имелся сеновал и пахнул винной пробкой. Затем на вкус. В траве, на кислице, меж бус, бриллианты хмурясь висли по захладелости на вкус, напоминая рислинг. Добавим, что никакой гений ампелографии не додумался бы до характеристики «захладелость». Но тут же Пастернак делает обаятельный промах, завершая, вместо того, чтобы начать, цветом. Причем винит во всем сентябрь. Мол, сентябрь, то застя двор, водой свинцом желтил песок и лужи. Незадача, как с Пушкиным, слыхали ли вы? Водой свинцом. Но суть не в омонимах, а в том, что гений одной левой отмечает то, на что ампелограф кладет всю свою жизнь. Поэт не научается, а знает, что нос тоньше языка. Язык простак. Это сладкое, это кислое, это соленое. У запаха же прямой выход на память. Если нос несовершенен, то приходится полагаться на цвет, на вкус. Да, я согласен, профессионал играет на всех инструментах, но все-таки первая скрипка — нос. Потому я понимаю, но по-человечески не одобряю сплевывание вина в ходе дегустации. Язык только подтверждает то, что учуял нос. При этом не хочу противоречить себе. Ладно, начнем с пробки. Теперь наполняем бокал на 1/3. Подходим к белой стенке. Слегка наклоняем. Беззащитней всего цвет у самой кромки. Глубина, свежесть, выдержка. Чистейшая Риоха Альта. Это вам не копродукция. Франко-немецкая, итало-французская, франко-итальянская. Да, чтобы не прослыть снобом, ампелография — это наука о видах и сортах винограда. Она отчасти напоминает литературоведение, ибо ампелографы не сходятся даже на дефинициях сортов. Ряд экспертов считает, что галисийские виноградники на самом деле разновидность рислинга, завезенного германскими паломниками в Сантьяго де Компостела. Да, может быть, этот ряд прав. Галисийская рибейра пить действительно невозможно. Нет, я не германофоб. Я люблю зеленый цвет мозельских и коричневый колорит рейнских бутылок. Люблю эльзасский бокал на длинной зеленой ножке. Она, ножка, бросает зеленоватый отсвет на красное вино. Пальцы на ножке. Тепло подушечек надежно удалено от вина. Но еще больше люблю бургундскую серебряную плошку. Во-первых, ее не разобьешь. Во-вторых, ее удобно носить в кармане. В-третьих, в темноте погреба она красиво поблескивает. Нужно ли в-четвертых? Я не против. Я за резные трирские бокалы. Но они благородней мозельского, которым их наполняют. Да, не одобряю сплевывание. Понимаю. Обонятельные ассоциации будоражат память. Дегустатор, вплывший в детство, рискует своей репутацией. Но, слава богу, Дионису, у меня другая профессия. Я могу позволить себе. Вот, позволяю. Вместе с теми рейнскими варварами, о которых в 17 веке от Рождества Христова было сказано, когда вино замерзает,
они должны раскалывать его мотыгами и топорами. Это ледяное вино я впитал с молоком, купленным матерью на читинском рынке. Радиоэссе «Винный погреб памяти». Игорь Померанцев.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.